Александр Иванович Эртель. Полоумный. Я не понимаю прелести ружейной охоты. Но с нею связаны длинные переходы по широкому простору степей и полей, по излучистым берегам рек, ручейков и речонок, по густым зарослям топких болот, и за это я люблю охоту. Люблю с ружьем за плечами бродить по необозримым полянам, люблю отдохнуть в жаркие полдни где-нибудь в свежей тени осиновых кустов, раскинутых там и сям по этим полянам. Люблю окинуть взглядом с какого-нибудь высокого кургана бесконечную даль, одетую синеватым туманом в пасмурный денек или подернутую седой дымкою зыбкого марева в знойную тихую погоду. Раз в конце августа выдался хороший денек. Ни одного облачка не плавало в голубом небесном просторе. Солнце не пекло, как в жаркую июльскую пору, а разливало какую-то ласкающую благодатную теплоту. В воздухе серебряными нитями тянулась паутина. Легкий сухой ветерок веял с востока, разнося сладкий запах жатого хлеба, стоящего в копнах, и освежающую прохладу. Стаи сизых и белых голубей неугомонно ворковали и шумно переносили жневов на жнева, сверкая на солнце своими перьями. В речных камышах звонко щебетали скворцы. Было воскресенье. Около обеда отправился я на охоту. И сходив не один десяток верст и почувствовав сильную усталость, я прилег в тени густой ветлы, сиротливо стоящей на берегу степного прутка, и заснул. Солнце уж низко стояло, когда я проснулся. Тень от ветлы сошла с меня и протянулась длинной полосой вдоль лощинки. Мягкий солнечный свет бил в глаза. Освежив лицо водою из прутка, я оглянулся. К востоку, за прутком, тянулись скошенные поля, усеянные темно-бурыми копнами гречихи и проса. Прямо передо мною, к западу, лежала степь. Шагов на 300 от прутка виднелась она и замыкалась длинной цепью невысоких курганов. Даль отделялась от меня этими курганами. Место казалось незнакомым. Ни прутка этого, затерянного в степи, ни ветлы, одиноко стоящей около него, я не встречал в своих экскурсиях. «Что это за место?» — думалось мне. Я взошел на возвышенность. Широкий простор разослался предо мною. «Эй, да это низкая степь!» — невольно вырвалось у меня. Плоть до виднеющегося вдали хутора все было. Степь, поросшая густой сочной отавой, за хутором опять тянула степь, а там опять курганы, высокие, крутые. Верст 10 отделял меня от тех курганов. Длинной вереницей тянулись они по берегу Битюка. Из-за одного пологого промежутка между ними весело горела золотая искра. То был крест Красноярской колокольни. Солнце, склоняясь к закату, принимало мягкий, красноватый свет и лучами своими, словно полымем, охватило степь. Соломенные кровли хутора весело выделялись из этого огненного моря своим желто-золотистым цветом. Ветловые узенькие рощицы, словно крылья, облегшие хутор, отливали багрянцем. Маленький прудок у хутора так и горел ровным алым пламенем. Ни одна волна не морщила его гладкую, как полированная сталь, поверхность. Паутина, как золотая пыль, дрожала в тихом воздухе. Те места, над которыми дрожала она, казались подернутыми каким-то лучистым колоритом. Там и сям синели стога. Длинные тени ложились от них на траву, выделяясь темно-зелеными пятнами среди светящегося простора. Рельефность очертаний предметов была изумительная. Дальность расстояния как бы не существовала для глаз. С природы словно флёр сняли, и она всеми деталями своими ярко бросалась в глаза, нежно лаская их мягкими тонами. Над всем этим привольем стояла невозмутимая тишь. А между тем сухой воздух словно жаждал звуков. Скрип колодезного журавца на хуторе так резко пронесся по этому воздуху и разбудил такой могучий отзвук, что, казалось, вырвался из горного ущелья, а не среди неоглядно плоских равнин. Внизу, почти у самой рощицы, ходил табун. Лошади разбрелись по сочной отаве и спокойно паслись. Черную точкой виднелся около них конюх. Я сошел с возвышенности и направился к хутору. В это время звуки желеек звонко прорезали воздух и затрепетали в нем веселыми, подмывающими нотками. Конюх заиграл бычка. Бойкий мотив шаловливо переливался по тихому простору. Откуда-то издалека несся навстречу ему такой же бойкий, такой же игриво-веселый отзвук. Казалось, новые, славные тоны пробежали по степи и поддернули еще более нежным, еще более ласкающим колоритом. Глубоко дышала грудь сладким, пахучим воздухом. Вслух нежели задорно веселые звуки нехитрого инструмента. «Весело на белом свете», — думалось. А солнце все ниже да ниже опускалось. Тени от стогов тянулись длиннее и длиннее, кровли хутора начинали олеть. Ясная поверхность прутка зарделась багровым пламенем, небо на западе переходило из бледно-голубого в нежно-розовый цвет. Горизонт на востоке охватывала хмурая синева, а над синевою слабо горело бледно-фиолетовое отражение заката. Я шел к хутору. На перепутье пасся табун. Звуки бычка все еще трепетали в воздухе. Конюх, игравший на желейках, сидел, поджавши ноги на разосланном кафтане. Это был малый лет 20, русый, почти белый, в красной кумачной рубахе. Широчайшие плисовые штаны были вправлены в узкие вытяжные сапоги. Серая крымская шапка сидела на бекрень, придавая вид удали и беспечности курносому, безусому лицу. Глаза глядели весело и задорно. «Здорово, барин!» — закричал он мне, когда я подходил к нему. Широчайшая улыбка показалась у него на лице. «Ха-ха, вот и не угадал!» — сказал я, тоже смеясь и подлаживаясь под его непринужденный тон. «Ишь, не барин, а простой мещанин. Ну рассказывай, каб мещанин, ты бы куцую одежду-то не напялил!» — смеялся конюх, подходя ко мне. «Мещане-то кошек скупают, по конницам кнутиком постукивают, а ты вон с ружьем. Какой же это мещанин?» Приходилось соглашаться с этим неоспоримым аргументом. «Нет ли у тебя чего покурить?» — обратился он ко мне. «Есть, есть.